Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Россия частично начала выдачу въездных виз гражданам Грузии. В Москве проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В Кузбассе из-за нарушений техники безопасности приостановлены работы в более чем 50 угольных забоях. Ростехнадзор проверяет шахты региона после недавней аварии на Юбилейной, жертвами которой стали 39 человек. Ведомство не исключает возможности отзыва лицензии у компании «Южкузбассуголь», владельца Юбилейной. В марте при взрыве на другой шахте этого предприятия погибли более 100 горняков. В Петропавловске-Камчатском мать отказывается хоронить сына, который погиб во время прохождения службы в армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
На Камчатку было доставлено тело 19-летнего солдата Сергея Гончарова. Он, как говорят в областном военкомате, застрелился из автомата Калашникова во время прохождения срочной службы в одной из артиллерийских частей в Буйнакске. Мать солдата Валентина Гончарова заявила, что она отказалась хоронить сына до тех пор, пока не увидит результатов расследования обстоятельств его смерти. По словам матери, ее сын был жизнерадостным человеком, который никогда не покончил бы с собой. Тело сына жительницы Петропавловска военные передали без сопроводительных документов. В военкомате Камчатской области подтвердили этот факт, заявив, что действительно никаких документов о проведении расследования Буйнакская военная прокуратура не передала. Военный комиссар Борис Ковбасюк заявил, что он сразу же связался с командованием части, и там ему сообщили, что Сергей Гончаров после учений не сдал оружие и выстрелил себе в голову. Также в части сообщили, что за несколько дней до этого он был расстроен каким-то телефонным разговором. Тем не менее, камчатский военком обратился в Буйнакскую прокуратуру с требованием предоставить ему результаты расследования этого факта. А мать погибшего обратилась с заявлением в прокуратуру Петропавловск-Камчатского гарнизона с требованием провести расследование смерти ее сына. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Ставрополе с диагнозом пищевое отравление госпитализировано уже более 60 человек, 11 из них дети. Двое заболевших находятся в реанимации. Причиной массового отравления, предположительно, стали некачественные пирожные, продававшиеся в городских магазинах. Россия частично начала выдачу въездных виз гражданам Грузии. Как сообщил журналистам российский посол Тбилиси Вячеслав Коваленко, визы будут выдаваться тем грузинским гражданам, члены семей которых проживают в России и имеют российское гражданство, а также тем, у кого есть разрешение на временное проживание в России. Москва прекратила выдачу виз грузинским гражданам в конце сентября 2006 года, после того, как в Тбилиси была арестована группа российских офицеров, обвиненных в шпионаже. Верховная Рада Украины приступает к обсуждению поправок в избирательное законодательство, призванных обеспечить проведение 30 сентября досрочных парламентских выборов. Дата голосования была объявлена в воскресенье после многочасовых переговоров между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. По завершении встречи Ющенко объявил, что политический кризис на Украине исчерпан. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Среди главных тем открывшегося в понедельник форума – безнаказанность преступлений против журналистов и преследований, которым власти подвергают сотрудников СМИ. Глава Российского фонда защиты гласности Алексей Симонов сообщил, что за последние 15 лет в России погибли более 200 журналистов. Подавляющее большинство из них не находились в горячих точках. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», трое сотрудников, которые были убиты, предложил создать специальную бюро для расследования гибели журналистов.
Это бюро должно заключать договоры с Интерполом. Оно должно быть структурой, аналогичной той, которая долгое время разыскивала нацистских преступников. И там собирались базы данных, и там работали лучшие инвестигаторы разных стран. Это должна быть достаточно закрытая структура, которая занимается в том числе оперативными разработками.
Говорил Дмитрий Муратов. Сегодня на Конгрессе главная тема обсуждений – толерантность при освещении религиозных вопросов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Тема безопасности журналистов, самой работы их и возможного давления или преследования со стороны государства обсуждались накануне, еще до официального открытия Конгресса. Сегодня нуждается другая важная тема – толерантность при освещении религиозных тем. И надо сказать, что здесь мнения очень варьируются. Журналисты из исламских стран, которые присутствуют на Конгрессе, говорят о том, что журналисты в принципе во всем мире должны очень аккуратно подходить к этим темам, чтобы не спрашивать спровоцировать большой скандал, чтобы не спровоцировать столкновение представителей религий. Есть и другое мнение, естественно, говорят журналисты о том, что независимо от того, как задевается тема, скажем, межрелигиозных отношений, все равно к ней нужно подходить с большей терпимостью, в основном со стороны государства. Во всяком случае, санкции официальные против газет и так далее нельзя принимать. Надо сказать, что еще здесь работают разные секции, форум не только обсуждения, но еще и обучения.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Воронеже активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» проводят сегодня акцию в поддержку требования обеспечить соблюдение гражданских прав. Первоначально планировался марш несогласных, но местные власти его запретили, разрешив лишь митинг.
«Радио Свобода. Новости».
В Испании задержаны члены экстремистской группировки, вербовавшие смертников для Ирака из числа мигрантов-мусульман, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Всего задержано 16 человек, 14 марокканцев и 2 алжирца, в том числе некто Туфик Шедади, имам мечети в городе Санта-Колома-де-Граманет на северо-востоке Испании. У него изъято большое количество документов и литература, прославляющая всемирный джихад. Полиция пытается выяснить примерное число завербованных группировкой смертников. Госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо. Идеологическая подготовка и отправка муджахедов в Ирак являлись основным занятием задержанных в разных городах Испании членов экстремистской исламской группировки. Речь идет о третьей за последние полтора года крупной операции против вербовщиков-террористов в Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Это были новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на защиту от провокаций правоохранительных и судебных структур. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшие Альмира Жукова, Владимир Назаров и Дмитрий Пыслырь. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Провокация, от латинского провокацию, вызов. Это подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия. Сегодня мы говорим о провокациях правоохранительных и судебных структур. Инициатором этой темы были мы с Львом Пономаревым. Встретившись на Сахаровской Маевке, мы начали рассуждать, что сегодня происходит здесь. И Лев Александрович настолько завелся, что говорит, надо уже, пора об этом рассказать открыто и честно миру.
Ну, я должен сказать так, что провокации против правозащитников, они, собственно говоря, происходили всегда, но достаточно редко, я бы сказал. То есть, ясно, что оппонентами нашими являются правоохранительные органы, они не могут не выступать. Когда появляется какая-то возможность, так сказать, не использовать свои инструменты провокативные такие. И я должен сказать, что это как бы было фоном нашей работы. Но последние годы, я даже сказал бы, может быть, год, значит, интенсивность этих провокаций стала так велика, что, как вот нас еще учили в молодости, когда количество переходит в качество. И сейчас, конечно, качественно другой, я могу определенно сказать, другой режим у нас политический в стране, когда правоохранительные органы перестали обращать внимание на закон. Просто пренебрегают законом, и это не ошибки, так сказать, и как бы сделать с этим практически мы ничего уже не можем. А так как именно правозащитники чаще всего и громче говорят о вот такой вот, поднимает голос против такой, так сказать, работы государственных структур, то и правозащитники становятся тоже жертвами, уже постоянно, так сказать, постоянно жертвами вот этих вот провокаций. Вот год назад в Санкт-Петербурге проходил саммит «Большой восьмерки», и тогда же одновременно было объявлено, что правозащитники и социальные активисты будут проводить в Санкт-Петербурге второй российский социальный форум. Это было объявлено заранее, было внесено в повестку дня фактически, так сказать, вот эту большую повестку дня «Большой семерки». Нам выделили там помещение, то есть это было утверждено на самом высоком государственном уровне, проведение второго российского социального форума. Тем не менее, за месяц, за два месяца до этого, так сказать, самого форума, по всей стране к гражданским активистам приходили люди в форме и без формы и говорили, что мы знаем, что вы направляетесь на социальный форум, мы вам не рекомендуем для того, чтобы у вас не произошли, у вас не появилось проблем. И я должен сказать, что это означает, что за всеми гражданскими, сотнями гражданских активистов по всей стране, тысячами гражданских активистов, ведется непрерывная слежка. Это мы просто как бы получили прямой сигнал, что за всеми следили, потому что они знали заранее, кто едет.
Кто где живет, телефоны, фамилии, адреса, все.
Телефонные переговоры, да? Так сказать. То есть идет прямая, наглая перлюстрация, так сказать, телефонных разговоров, электронной почты.
Откуда хватает столько людей?
И это тысячи людей, я должен сказать.
Откуда хватает у правоохранительных структур столько людей?
Ну, людей много, как вы понимаете. Другое дело, чем они занимаются, так сказать, наркотрафиком или, например, слежкой за гражданскими активистами. Очевидно, что слежкой за гражданскими активистами намного проще, значит, заниматься этим. И вот мы тогда увидели эту наглую позицию, понимаете, они не скрывались. Кроме, после этого, когда люди ехали уже, кто-то по этому совету внял, так сказать, испугался, может быть, а когда люди ехали, им прям напрямую подбрасывали наркотики, там, подбросили толовую шашку, был такой случай в Чите, значит, просто задерживали за то, что они ругаются матом, допустим, там, или что-то еще делают, так сказать, и поэтому сотни людей просто не доехало. Я должен сказать, что после этого я вступил в переписку с Генеральной прокуратурой. Мне оказывала поддержку Элла Александровна Памфилова, председатель Совета при президенте, не где-нибудь, не президенте Буша, а президенте Российской Федерации Путине, Элла Александровна Памфилова. Она прямую оказывала поддержку в этой переписке. И с пятой попытки, наверное, переписки нам стали отвечать, что возбуждены уголовные дела. Где-то, как-то, так сказать, на самом деле ясно, что это были единичные уголовные дела по нарушению прав, а на самом деле сотни людей были подвергнуты этим. Я должен сказать, что это была репетиция, такая крупномасштабная, общероссийская репетиция, так сказать, по гражданскому, по контролю правоохранительного органа над гражданскими активистами. В результате там было несколько человек избито. Значит, кстати, вот это уголовное дело по подбросу толовой шашки, значит, то есть уголовное дело по терроризму, я бы сказал, потому что толовая шашка была найдена у женщины, которая ехала. Оно куда-то и растворилось, его нет сейчас уголовного дела. Значит, толовая шашка была подброшена, это было доказано.
А хотя бы одно дело доведено до суда?
До суда, значит, доведено одно уголовное дело. Сейчас Станислав Маркелов, адвокат, занимается этим делом. Но оно тормозится, я бы сказал, так сказать, в Санкт-Петербурге. Когда одному из активистов из Москвы, значит, он был задержан, так сказать, уголовное дело было против него возбуждено. Мы встречное сделали. Но я должен сказать, что я уверен, что все эти дела, они потом растворяются. Так же, как и растворяется дело вот Благовещенске по избиению. Оно растворилось фактически.
Вот. Но ведь на всю страну было объявлено, что та провокация грандиозная, она будет доведена, расследование до конца,
да, но и будут наказаны. Я должен сказать, что существует, в нашей судебной системе существует масса способов растворить это дело и так, чтобы оно погибло потом. Потому что это дело Благовещенское, оно потом вернули на доследование, не на доследование, а на разделили уголовные дела, так сказать, и при разделении, значит, нужно было снова вести следствие, это следствие не ведется, ну и так далее, это отдельный разговор. И вот мы там вот первый раз с такой наглостью столкнулись, а потом точно так же вот нагло вели себя правоохранительные органы при, значит, предотвращении и разгоне марша несогласных. Абсолютно те же механизмы, абсолютно, значит, безответственность и, значит, и полная уверенность правоохранительных органов, что им ничего за это не будет. И после этого я могу называть значит, задержанных здесь вот, сотни людей, которые здесь, и правозащитников в том числе. Меня самого неоднократно задерживали. И я сейчас в детских административных делах участвую, так сказать, сужусь, так сказать, и надеюсь. И единственное, что я надеюсь, довести дело до Европейского суда. Но и, кроме того, вот на фоне вот этого, так сказать, я бы сказал, массового нарушения прав людей, так сказать, и прав правозащитников, отдельных правозащитников вылавливают еще, так сказать, и как бы, значит, показательно наказывают. Вот перед нами сидит Дмитрий Ефимович Пыслов, он сам расскажет, его просто избивали нагло, так сказать, и он это расскажет.
Или один вот, из пострадавших, да, через полминутки продолжим.
Или Эмира Жукова, который в эфире ждет нашего сейчас разговора.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Провокации правоохранительных и судебных структур. Как с ними бороться? Право на борьбу. Ну что ж, Дмитрий Ефимович Пыслер. Приехал из Пензы специально, правозащитник, да? Руководитель правозащитных организаций «Право солдата» и «Солдата Отечества». Расскажите, как в отношении вас были проведены провокации, да, и чем они закончились? Начали
предыстория, чем же я провинился перед российским народом. За последнее время на сайте заправа.ру у меня появились целый ряд статей. Я дальше могу сказать их очень коротко, здесь озвучить. В частности, вот Лев Александрович говорил, как мы пробирали Санкт-Петербург на саммит, не на саммит, а на
второй форум.
Да. Я был один из руководителей автобуса, ну, старший автобус. Вот. То, что мы ездили сутки почти из Москвы до Санкт-Петербурга.
Давайте вот к этому микрофону, а то ничего не слышно. Вот, Илья, пересядь сюда, пожалуйста. Пожалуйста, подвиньтесь, ничего не слышно. И погромче, Дмитрий Ефимович, давайте, вот сюда. Поближе подвиньтесь. Ага.
Вот, здесь вы вначале сказали, что очень давно не били, не избивали правозащитников. Я с этим не совсем согласен, потому что сам видел, когда вытаскивали из автобусов ребят, студентов, молодежь, вот, по всему пути от Москвы до Санкт-Петербурга. И меня вытаскивали вещи, проверяли, что они там проверяли. Даже фотографии, которые, ну, мои личные фотографии, и то... Значит, все пересмотрели. Вот. Ну, после этого, значит, как я пробирался обратно из Санкт-Петербурга в Москву. У меня было место 26. И я 19 июля, уже даже закончился саммит Большой Восьмерки. 19 июля, подходя к своему вагону, слышу, милиционер спрашивает проводница, 26 место прошло? Вот. Она говорит, нет. Ну, я вначале, так сказать, пока соображал, моя очередь подошла, и подошел милиционер мне в сторону. Сзади, мне говорят, мне сопровождающие мои, ну, друзья, родственники, сзади два милиционера тебя ждут с наручниками, а так и было. То есть, мне пришлось на ходу выскочить из поезда, что я считаю, сделал правильно, потому что там находились еще другие делегаты из Пензы, в том числе депутат городского собрания нашего Пензенского Валерий Бычков. Они, так сказать, проверялись, обыскивались, унижались, оскорблялись и так далее. В результате чего появилась такая статья «Разгром конвоя PQ-14-07-06». Ну, понимаете, о чем речь. Она, так сказать, имела довольно большой резонанс. Дальше у меня статья «Погубят ли Запад нашу армию?» Ну, понятно о чем. Вот сейчас только прошла информация, что опять очередной солдат застрелился, а застрелился он или неизвестно. Мне были угрозы из-за статьи «Возврат, возвращение к ханству». То есть мы видим, что везде, так сказать, что ли, ну, фактически у власти одни и те же люди, не только в бывших странах СНГ, но и здесь, и в России. Вот. Значит, я имел неприятности из-за статьи «Ржавчина в бронепогонах». То есть они есть все до сих пор на сайтах. Это как разворовывают бронетехнику, ну, не саму бронетехнику, а... моторы, двигатели там и так далее, и так далее. И на самом деле войска поставляют, значит, небоеспособную технику.
Скажите, вот эти вот синяки, это вас били, да?
Ну да, да. Я хочу еще о них рассказать. Их всего 30 у меня, так сказать.
Давайте вот о них лучше. Да. О хорошо, статьях спасибо. Уже хватит, да, мы уже получили.
Я хотел о заслугах своих.
Расскажите, вот как вас били?
Значит, меня пригласили в одну из воинских частей, меня и психолога нашей организации, что мы выступили накануне 9 мая.
Когда это было?
Это было 3-4 мая. Я как ветеран вооруженных сил, 27 лет прослужил в вооруженных силах, имею на то право. Тем более с армией я не покинул, так сказать, связи и сегодня. Два дня мы выступали перед солдатами, перед офицерами, перед контрактниками. Нас поблагодарил командование части, и мы поехали обратно за 100 километров в Пензу. Вот, сопровождающий меня психолог ушел домой, я пошел к себе домой. Проходя мимо, шел, между прочим, дождь, проходя мимо автовокзала, меня уже поджидали. Вот. И почему-то мне предъявили претензии, что я, значит, употребляю мат. Только спрашивается, кому этот мат я мог употреблять? Дождю, так сказать, к лужам или что? Я шел.
Под нос ругался себе матом, да?
Вот. Потом оказывается, что у меня не твердая походка. Ну, начали руки выкручивать, выламывать. Естественно, я начал сопротивляться.
Сколько их было?
Один милиционер старшина и два гражданских. Кто такие, я до сих пор не знаю. Главное, меня затащили туда. Я не знал, куда меня тащат. Уже, так сказать, темнело, уже было 20 минут 9. Ну, не совсем, тем более пасмурно было. Куда тащат? Похищают меня. Я начал упираться, я начал вырываться. Вот. Ну, в результате чего-то, скажем, что ли, начали меня... Ну, там, пинками заламывать. У меня до сих пор болит вот локоть, и здесь сустав поврежден. Привели в это так называемое отделение, а там ни вывески, ничего нет, но должна быть элементарная вывеска, что это отделение милиции, или опорный пункт, или что. Вот привели, значит, сразу камеру снимают. Я говорю, вы в нетрезвом виде, говорю, снимите, значит, экспресс-анализ на кровь не сделали. Но я думал, что меня на этом закончится и отпустят. Но меня отправили зачем-то в отрезвитель. Там проверили, но весь медицинское, значит, обследование было пройти 3 шага вправо, то есть вперед, 3 шага назад, все. Ну, сказали, что претензий нет. Я говорю, ну я могу идти домой? Нет, отправили меня в обезьянник, уже районное отделение милиции. Там меня еще продержали, в общем, сутки. Уже к вечеру, к концу суток судья подошла. Вот, в течение 20 секунд спросил, о чем дело, решение, сутки ареста.
На каком основании?
На основании того, что я матерился и, значит, был в легком опьянении. Притом, мне очки разбили, я даже не мог прочитать протокол, что там написал. Я спросил милиционера, который там сидит перед решеткой, что там написано. Написано, что у вас опьянение. Я говорю, так с каких это, от каких...
Если вы трезвители показали, что ничего нет, да?
Да, совершенно. Я говорю, снимите с меня то, что я знал. Мы же не впервые встречаемся с этой ситуацией, когда обвиняют, безосновательно обвиняют, что употребляют спиртные напитки. Вот. Ну, отпустили мне же 5-го поздно вечером. Вот. Утром, в воскресенье, я не мог снять... в судмедэкспертизу обратиться, потому что она не работает. Я обратился в травмпункт в Пензе у нас. Там сняли побои, дали справку. На второй день я в прокуратуру. То есть, ну да, в прокуратуру железнодорожного района. Написал заявление. К моему, так сказать, к моей радости приняли заявление. Вот, довольно подробно я все описал. И направили меня в судмедэкспертизу. Через 8 ночью, с 8 на 9 мая, на День Победы, в час ночи группа милиционеров прибыла ко мне домой, чтобы меня опять арестовать. Без всяких, так сказать, оснований. Но мне, ну, люди же, которые более опытные в этих делах, в прокуратуре говорят, вы дома лучше не спите сейчас, потому что, ну, они, наверное, больше знают, так сказать, ситуацию. С пониманием отнеслись ко мне.
Неуправляемый, что ли?
Какая причина, спрашивает там, ну, кто находился в моей квартире, муж, жена. Он забыл расписаться там в какой-то протоколе, ну, ночью, День Победы, скажем, что ли. Неужели такая срочность? Вот.
Они звонили в дверь, да?
Звонили в дверь, но их так и не пустили. Ну, так сказать, к чести, наверное, большой честь, что они не стали ломать эти двери.
Значит, пока еще все-таки не 37-й, да?
Ну, мы к этому идем. Вот. Значит, я же вынужден был скрываться и написал заявление в прокуратуру, что я перехожу на нелегальное положение, сплю у друзей, сплю, но у меня родственников нет в Пензе, потому что, так сказать, ну что ли, мне...
Сейчас вы где вообще живете? Вы приехали из Пензы к нам,
я,
да?
Я приехал, но я живу, даже не скажу, где я живу, так
сказать. Мы тоже... Не надо, не надо.
Но не на вокзале.
Не надо. Ну и чем закончилось вот...
Закончилось тем, что я 2 недели проходил...
Суд принял заявление?
Нет, пока прокуратура будет решать.
Прокуратура.
Та же прокуратура, судмедэкспертизу направила бумагу, что по заявлению Д. Пысларь якобы его избила милиция. Как якобы, если они меня, так сказать, ну что ли, и покалечили. Вот.
Я в общем, не могу... пока дело вот опять зависшее. Зависшее или в суде уже?
Нет, я отдал все документы уже в судмедэкспертизу, они сделали заключение, переправили в прокуратуру. Больше, так сказать, я оставил свои...
Ну что ж, надо нашим радиослушателям сказать, что это, так не обижайтесь, не молодой человек, да?
Ну, мне 63 года, 64-й год. Пьяных в Пензе, да там трезвых не найдешь, так сказать, ну что ли. Но все-таки мне нашли одного пьяного, так сказать, и задержали.
Ну, я должен сказать, что вот неизвестно, с чем кончится. Там же в Пензе у нас находится вот Дмитрий Бычков, депутат городского собрания. Так его преследуют уже 3 года, по-моему, как минимум 3 года. И пытаются тоже арестовать, значит, за то, что он якобы в своем депутатском запросе оклеветал другого. Депутатский запрос написал, к нему обратился избиратель, и он те фразы, которые написал избиратель, он в своем депутатском запросе повторил. Значит, сделал запрос о том, что один молодой человек учился за государственный счет.
Получается, оклеветал.
Получается, оклеветал, это молодой оклеветал, человек, да. Родственник там довольно значительного человека в Пензенской области. И он его как бы оклеветал. Это депутат.
А молодой человек, он просто правду написал, передал.
Депутат написал запрос о судьбе одного молодого человека, который учился за государственный счет, не должен был учиться.
На каком основании?
На каком основании он учился за государственный счет?
Понял,
так, так это ему дело, уголовное дело по клевете, и он сейчас тоже скрывается в Пензе. Скрывается, он тоже скрывается. Потому что реально его могут сейчас, так сказать, просто арестовать. Его сейчас могут. И мы делаем экспертизы. То есть мы в Москве делаем все, что можем.
Вот арестовать кого могут?
Бычкова.
Но он же депутат.
Не, он депутат городского собрания, считает, что у него нет...
Неприкосновенности у них ничего, нет, да?
Никакой неприкосновенности. Реально тоже под угрозой ареста. И про Жукова я не знаю. Если у нас сейчас она не выйдет на связь, я готов рассказать.
Не спите дома, сказала прокуратура Дмитрию Ефимовичу Пыслару. Не надо дома спать, опасно. К нам в эфир зашел старый работник Генеральной прокуратуры еще Советского Союза, Владимир Михайлович Волков, да? Вы работали, по-моему, следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре, да?
Нет, 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 нет. Я в течение 10 лет последних работ в прокуратуре, 4 месяцев, был старшим следователем прокуратур областей.
Областей.
Города Перми.
Региональных.
Области, вот, Киевской области, да. И здесь, в Москве уже, значит,
вот как вы сразу отреагируете вот на то, что было сказано здесь, что прокуратура дает совет человеку дома не спать, чтобы не было дальнейших провокаций?
Мне даже не... это говорит...
Вы в советской прокуратуре работали,
прокуратуре, да,
сегодня
работал.
Вы адвокат.
И ничего подобного при советской власти... Конечно, не могло быть и не могло нам в страшном сне присниться, до чего мы доживем. Вот, в этом плане, при советской власти. А то, что вот в Пензе так себя ведет прокурор, когда он советует, значит, дома не спать, это свидетельствует о том, что прокурор не управляет ситуацией в городе Пензе.
И потворство провокации, да, получается. Да?
Я скажу еще об этом. Значит, это говорит о том, что ведь на прокуроре лежит задача, значит, координировать действия правоохранительных органов. Значит, он эту функцию не способен исполнять. Это раз, когда такие советы подает. А когда он пишет в бумаге, якобы избит милицией, он прямо, значит, расписывается в этой ситуации и прямо дает основание подозревать его в том, что дело об избиении уважаемого ветерана вооруженных сил просто-напросто будет ими похоронено.
Вот Владимир Михайлович, но...
Что касается, минуточку, я еще хочу, значит, обратить ваше внимание. Я считаю, что петербуржцы вот на ту провокацию, которая была, значит, инициирована органами внутренних дел, ответили достойно тем, что в законодательное собрание 42% получили патриоты России, коммунисты и прочие. Так что этой власти, я думаю, недолго осталось.
Отвечать вот так надо. Да, спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программе «Время гостей» выступит президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, ведущий Михаил Соколов. Повтор 30 мая в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери Петербурга», он находится в реанимации. В Ставрополе с диагнозом «пищевое отравление» госпитализировано уже более 60 человек, 11 из них – дети. Причиной массового отравления, предположительно, стали некачественные пирожные, продававшиеся в городских магазинах. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня на форуме обсуждается толерантность при освещении религиозных вопросов. В Воронеже активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» проводят сегодня акцию с требованием соблюдения своих гражданских прав. Первоначально планировался марш несогласных, но местные власти его запретили, разрешив лишь митинг. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. Оформление виз было приостановлено в сентябре прошлого года. Верховная Рада Украины приступает к обсуждению поправок в избирательное законодательство, призванных обеспечить проведение 30 сентября досрочных парламентских выборов. Дата голосования была объявлена в воскресенье после многочасовых переговоров между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Ростехнадзор проверяет шахты региона после недавней аварии на Юбилейной, жертвами которой стали 39 человек. Ведомство не исключает возможность сделать лицензию компании «Южкузбасс-Уголь», владельца Юбилейной. В марте при взрыве на другой шахте этого предприятия погибли более 100 горняков. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право на защиту от провокаций правоохранительных и судебных структур. В программе участвуют лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшие Альмира Жукова, Владимир Назаров и Дмитрий Пыслырь. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И провокации эти вступают, можно сказать, даже в какой-то апогей. Может быть, это связано и с выборами предстоящими в Государственной Думе, президентскими. Но вот ко мне за неделю, вот, уважаемые друзья, пришло, вот, наверное, 20 писем. Это за неделю. Именно все по провокациям. Именно правоохранительных и судебных структур. Самбатян из Питера, с улицы Чайковского, Некрасова с Дубнинской улицы из Москвы, Наконечников из Москвы, опять же, написал, с улицы Анадюрский на проезд. Снопова с Курской области написала.
Анадырский, наверное.
Анадырский, да. Из поселка Александровский. Андрианова из Санкт-Петербурга написала. Из санатория ВВС. И там тоже достают, оказывается. Опоснов Владимир Иванович из Москвы написал, из Перумовского переулка. Сейчас я не знаю, вот надо ли все мне эти. Ну, вот еще из Тульской области Чубарова написал, Новомосковский район. Тут за неделю пришло. Ну, в общем, я не буду их все, да, потому что времени много у нас. Я просто передаю эти письма лидеру российской правозащиты Льву Пономареву. Вы будете этим заниматься, видимо, серьезно тогда.
Да, конечно. Да.
Так, чтобы люди знали, что, ну, просто я физически вот не могу, да, всем этим заниматься. Я вот оглашаю то, что происходит, а реальной помощью занимается правозащита. Илья Михайлович Расулов, скажите, пожалуйста, у нас тема заявлена «Право на борьбу». Мы можем говорить о провокации, да? Они есть, их много, они сейчас в активной фазе очень, да. Как с этими провокациями бороться?
Я хотел бы немножко оспорить термин «судебные провокации», потому что суд любой, даже самый управляемый, провокациями не занимается. Исходя даже из того определения, которое мы дали в начале, это подстрекательство к тем действиям, которые, в общем-то, потом несут тяжкие последствия. Подстрекательство. Суд любой не занимается подстрекательством, поэтому можно говорить о провокациях, наверное, как методе воздействия именно в правоохранительных структурах.
А если он принимает заведомо неправосудное решение?
Вот это не правосудное решение, это отдельная тема.
Это разве не провокация против граждан?
Нет, это все-таки не подстрекательство.
Вот два юриста сейчас будут спорить, но ну, это спорят. Отдельная
это
тема.
Это моя точка зрения.
Но во всяком случае, спорить не будем.
Во всяком случае, я хотел сказать, да,
научить граждан, как с ними бороться.
О том, что чем слабее система правоохранительная, тем чаще она прибегает к провокациям. Научить людей бороться с провокациями очень сложно. Есть пассивные и активные формы борьбы. Значит, причем активная форма подразумевает под собой психологический контакт с манипулятором, либо активные действия по противодействию таким подстрекательствам, когда, в общем-то, человек сопротивляется. Какими путями, я сейчас скажу. Либо вторая пассивная форма, когда человек не вступает ни в какие контакты с провокатором таким и общается с ним посредством третьего лица, своего адвоката, защитника или другого какого-либо лица. Значит, какие формы противодействия могут быть, причем последовательные? Это привлечение СМИ, безусловно. Сейчас это сложно, значит, интернет. Это максимальное донесение информации до слушателей, чем мы сейчас занимаемся. Второй момент – это все-таки пытаться находить виновных лиц, несмотря на то, что они бывают в масках. Их очень сложно иногда обнаружить.
А чем занимаются правозащитники?
Но в целом сегодня есть технологии, которые позволяют снимать, записывать на телефон. Сейчас это возможно. Следующий момент – это все-таки постоянное обжалование действий, несмотря на длительную процедуру. Все равно нужно добиваться настойчивости. И необходимо все-таки этим заниматься, не спускать на тормоза. Еще какой момент здесь важен, это все-таки привлечение посредников, максимальное количество тех лиц, которые заинтересованы в обнаружении таких провокаций. Это и правозащитники, это и адвокаты, это также другие третьи лица.
А вот в ситуации с Пыслярем, там вообще никого рядом не было. Взяли, повязали, отвезли, избили. Да, вот.
С такими провокациями, Карен, очень трудно бороться. К сожалению, вот мы до эфира тоже говорили.
Вступая он в контакт и не вступает, веди себя так или иначе.
Ну, значит, да, то есть не вступать в контакт с ними вообще.
Но он не вступал.
Требовать только
все равно избили.
Адвоката. Ну, с этим невозможно вообще в нашей
праве. Если он борется за свои права, он будет бороться, мы ему помогаем, мы озвучиваем это.
Значит,
вот заявление было сделано движением за права.
Насчет документов тоже нужно сказать, что необходимо тщательное и скрупулезное, сказать, составление документов, вчитывание в этих документов, потому что в таком состоянии, допустим, когда на человека психологически надавили, тем более избили, да, очень трудно вообще говорить о том, что он может подписывать, да, в этот момент. Поэтому вот именно я призываю здесь к настойчивости, как к активной настойчивости, так и, в общем, к пассивной. Нужно также сказать о том, что в ряде стран есть так называемый термин легальной провокации, когда проявляются следственные действия, в частности, это связано с пресечением экономической преступности, коррупции, когда правоохранительные органы имеют право на провокацию. Имеют право провоцировать, когда субъект сам готов к этому, да, и это не считается...
Имеете отмеченные деньги, да?
Если говорить о России, то это очень сложный момент. Речь идет, еще раз повторяю, здесь о легальных провокациях в случае преступлений. И причем экономических. Не правонарушений, не административных каких-то проступках, да, а именно о тяжких преступлениях. Это взятки, это коррупция и так далее. Тогда правоохранительные органы могут применять так называемую систему или метод контролируемого предложения взятки.
Ну, это, скорее всего, не провокация, а один из способов
как
борьбы
с коррупцией. Да, но по сути, просто, по да? сути, Карен Владимирович, это есть
это провокация. Называется внедрение в преступную среду.
Внедрение чуть-чуть это другое. Хотя, по сути, вот эта юридическая форма, ну, такая вот,
вот я как раз,
квази-провокация.
Вот я сейчас вам скажу. Вот правоохранительные органы, я надеюсь, хотя бы иногда используют это для выявления преступников.
Я даже
вот
могу цифры назвать, если
интересно. Но вот то, что произошло у нас в Уфе с правозащитницей Альмирой Жуковой, как раз было использование такого рода метода, но не правовых целей. Что они сделали? Они,
еще одна заявленная участница передачи, да, пострадавшая, вот, Альмира Жукова. Да, да, пожалуйста.
Это правозащитница, она заместитель руководителя нашей правозащитной организации в Уфе. Она много и успешно работала по противодействию, значит, насилия в колониях в Башкирии. Сама выезжала, и мы добились благодаря ей изменения ситуации вот, в Мелиотской колонии. Ну и потом по другим правозащитным делам занималась. И ее, для того, чтобы ее убрать с правозащитного поля, наказали не ее, а ее дочь. Причем каким образом? Вот как раз методом вот такой как бы разрешенной провокации. Они оказали давление на одного молодого человека, который был у них на крючке. И он согласился передать Альмире Жуковой меченые деньги. Меченые деньги, заранее помеченные деньги. И одновременно, когда ее задерживали, ей положили в карман наркотики. То есть у нее оказалось в полном букете. И деньги помеченные, так сказать, и наркотики.
А деньги она взяла за что?
А якобы у парня был, в принципе, этот парень был и должен.
А, просто якобы долг, рублей, просто. Да.
Но здесь нету взятки, если он должен.
Нет, ну я понимаю, но они сделали методом провокации. То есть они пометили эти деньги.
И как будто бы она у него вымогала. Так
получается, есть, да? И получилось, что у нее полный букет. У нее наркотики в кармане и меченые деньги, которые она получила за продажу наркотиков другой порции.
До сих пор подкладывают наркотики.
Ну, это я могу рассказать. Много случаев таких. Но в данном случае эта провокация была сделана против правозащитницы. И уже и она получила. И после этого вот молодой человек, поняв, что он сделал, он пришел к матери и раскаялся. И он, значит, ну, сделал явку с повинной, что говорится. Пошел в прокуратуру, прокурор отказался его выслушивать. Просто отослал его. И нам стоило огромных усилий, чтобы прокуратура, ну, чтобы они просто засвидетельствовали его показания прокуратуре. Но они все равно не дали ход его показаниям.
Слушайте, во время вот это одна из самых тяжелых провокаций, когда наркотики подкладывают. Конечно. Очень трудно доказуемо,
так,
да?
Так что я хочу сказать?
Что не было наркотиков.
Да нет, но есть молодой человек, который говорит, я виноват, я это делал, я давал ей деньги меченые. Я просто должен был отдать долг.
Он об этом официально уже заявлял, да?
Да, официально заявлял. Он официально заявил, пошел в прокуратуру, написал заявление. Так прокуратура не брала его заявление просто сначала. Мы обращались в генеральную прокуратуру, так сказать, там, ну, масса, то есть мы защищаем ее. Так вот, она уже прошел суд первой инстанции, на которой он выступал и говорил, что, казалось, судья уже должен был бы точно, так сказать, выслушать его так. И он его выслушал. Так что суд первой инстанции дал ей 7 лет.
Несмотря на то, что да, этот парень...
7 лет. Я должен сказать, что вот, когда у нее была идеальная характеристика, когда она раньше никогда
какие
не была замечена...
Что? Какие доказательства были приведены?
Вот только вот это вот меченые деньги...
А
вот
он же отказался.
Нет,
он на суде же отказался.
Объясняю, судья дал частное определение по клевете этому молодому человеку. То есть судья отверг его показания...
Только будто он клевещет.
Да, он клевещет. Сказал, что он заинтересованный свидетель, якобы.
Вот здесь вот адвокат сидит, да, у нас, Волков, умудренный опытом. Какой-то бред, вы знаете, я вот слушаю. Я, правда, нет.
7 лет, я должен сказать, вообще по этой статье...
В Верховном суде России я выступал как адвокат лет 5 назад. Значит, там обвиняли парня в убийстве 2 человек. Вообще ни одного доказательства нет. Вообще ни одного. Они свидетели. Значит, эти вот экспертизы написано, не доказано, нет. Не найдено, а ему дали 13 лет. Вообще ни одного доказательства. Я потом обжаловал в президиум, мы освободили его все-таки.
Ну,
но когда вот я читал судебные решения,
вот
я
для этого суд и существует, чтобы обжаловать.
Это не судебные провокации, Илья Михайлович, когда суд, Верховный суд принимает вот такое решение и провоцирует человека,
приговоры.
Этот парень, он с ума чуть не
заведомо
сошел.
Заведомо неправосудные приговоры.
Да, но все равно
это называется заведомо неправосудные приговоры. Я вам могу тоже привести
пример. Это судебный
пример.
Произвол,
не провокация. Это преступление. Это преступление
уже суда.
Это преступление суда, да.
Вы знаете, этот парень, ну, почти сошел с ума. Там жена его пошла, там они рехнулись оба, понимаете?
Так, а вы знаете, сколько
он сидел 6 лет или 5 лет?
А вы знаете,
лет
сколько
сидел?
Таких людей сидит?
Вот Карен Владимирович,
мы каждый день у нас есть такие.
Разрешите дела. Мне, Карен Владимирович, таких дел не честь числа, что называется. Я вам могу сказать, вы, наверное, помните борьбу за НТВ+, помните? В эту борьбу активно включился руководитель, так скажем, значит, службы безопасности НТВ+, некий Василенко Геннадий. Василенко заслуженный, уважаемый человек, бывший военный, причем непростой военный. Он работал в Соединенных Штатах, значит, он, по сути дела, разведчик, значит, он был руководитель всей этой сети, что там, и успешно работал против Соединенных Штатов 17 лет. Так вот, для того, чтобы захватить это НТВ+, пошли на такую провокацию, как подбросили этому Василенко в гараж, который просто числился за ним, а там стояла совершенно чужая машина, многие месяцы он ее отдал своему товарищу по боксам, где тот товарищ просто-напросто ремонтировал эти машины. Подбросили толовую шашку подбросили, причем по-глупому, рядом, значит, с газа и с электрощитом. Малейшая искра, и будет взрыв. Это офицеру, полковнику, ну что, он дурак, что ли, ложить рядом с этими приборами толовую шашку. Мало того, на балконе его так гражданской жены, летом в августе месяце, застекленный балкон, где нагрев до 50 и больше градусов, подбросили, значит, детонаторы, причем среди инструментов. Все инструменты были запылены, а эти были свежие. Вот при таком нагреве температуры самопроизвольный взрыв может. Он офицер, он же это понимает, даже я это понимаю.
Провоцирует правозащитников, провоцирует.
И вот вы послушайте меня далее. В суду всех, конечно, было понятно, ясно. Но доказательства были таким образом, значит, сфальсифицированы, что судье ничего не осталось делать, как вынести ему обвинительный приговор. Ну, слава богу,
да?
Лояльный приговор. Нет, колония-поселение. Потому что там, ну, сами понимаете, какие были задействованы силы. Вы же знаете, кто захватил в конечном счете НТВ+.
Да, провоцируют правозащитников, провоцируют простых людей, провоцируют также и бизнесменов. Вот человек пытался честно делать бизнес. У нас здесь еще один пострадавший, еще один, Владимир Назаров, да, вот зашел к нам в эфир. Что значит делать честный бизнес, он убедился на своей шкуре, сейчас нам расскажет. В отношении него был применен, ну вот Илья Михайлович со мной не согласен, не судебная провокация, а судебный произвол. Коротко.
Совершенно верно, я не считаю это провокацией, а именно произвол, потому что провокация была в мою сторону со стороны моего бывшего компаньона. Обычный мошеннический поступок, то есть человек сделал фальшивый договор займа и с этим фальшивым договором обратился в суд. А вот дальше, по моему мнению, начался произвол настоящий, потому что еще вот 2 месяца назад я, как законопослушный человек, вообще не представлял, что это такое. То есть как получилось? Меня вызвали повесткой в суд фактически накануне заседания. Я получил эту повестку в пятницу вечером, а на понедельник утро уже было назначено заседание. Зачем я туда шел, почему, я ничего не знал. То есть повестка в суд вот по иску там такого-то, такого-то. Прихожу, мне там лишь в зале суда, значит, предъявили это исковое заявление, предъявили этот договор, который я сразу сказал, что впервые вижу его в глаза, никогда не подписывал. Тем не менее, суд через 20 минут вынес решение иск удовлетворить. Ну, тяжело, конечно, было, но тем не менее, значит, еще вера в наше правосудие была не до конца у меня подорвана, поэтому нанял адвоката, подали кассационную жалобу. И вот то, что происходило в городском суде уже через месяц примерно, это уже, вот после этого уже веры практически в справедливость и в нормальную работу нашего судопроизводства осталось совсем мало. Объясню почему. Значит, когда мы явились в городской суд, обнаружили, что эта коллегия в течение рабочего дня должна рассмотреть 72 жалобы. То есть грубый подсчет арифметический показывает, что порядка 5 минут на одну жалобу, из которых, значит, минуту-полторы судьи там проверяют людей присутствующих, проверяют их документы, одну минуту зачитывают жалобу, примерно столько же оставляют на то, чтобы высказаться людям, ну и секунд 20 на принятие решения. Одну секунду сейчас. И, собственно, о чем я просил уже в городском суде, чтобы мне дали возможность провести экспертизу и доказать, что меня обвиняют по фальшивым документам. В чем мне было отказано?
Отказано в проведении экспертизы.
Отказано вообще в возвращении этого дела в суд первой инстанции.
Какое было принято решение?
Решение удовлетворить иск, что я должен выплатить деньги, которые в этом фальшивом договоре
указаны. И фактически вы разорились как бизнесмен,
ну,
да?
Я разорился еще благодаря действиям вот этого моего бывшего компаньона до того, потому что он какие-то предпринимал меры, чтобы мне навредить.
А Верховный суд?
Верховный суд вот у меня впереди, я так надеюсь.
Но мы надеемся, что все-таки Верховный суд примет справедливое решение, может, остались еще порядочные судьи. Провоцируют и политических деятелей. Давайте напомним еще раз нашим радиослушателям, как спровоцировали кандидатов в президенты Белоруссии господина Козулина. Он уже третий год ведь сидит, да?
А второй пошел.
Второй год сидит, да, человек практически стал в тюрьме инвалидом. И провокация была проведена сотрудниками правоохранительных структур Беларуси, это грандиозно.
Ну, какая провокация? Илья Михайлович, во-первых, два раза избили во время предвыборной кампании человека, когда он шел на эти выборы. И потом избили те, непонятно какие сотрудники, каких спецподразделений. Только потом выяснилось, что это за сотрудники. Сейчас уже есть фамилии. Причем ни один из руководителей структурных подразделений в суде белорусском не был допрошен, хотя защита Козулина настаивала.
Да?
Судья просто Андрей Рыбаков побоялся их приглашать, потому что они подчиняются лично
руководителю. Но они провели ведь такую
страны.
Провокацию, давайте напомним,
и
что
третий
оказалось,
раз избили
что
тоже.
Козулин избил, да, начальника ОМОНа.
Получилось все наоборот, когда потерпевшие, наоборот, не он потерпевший.
Упал с табуретки, бился головой о стену и так 25 раз, да?
Ну вот сейчас власти Беларуси все больше и больше будут задумываться, как его все-таки вызволять из тюрьмы. Я думаю так. Почему? Потому что ситуация понятная везде, что это не правосудный приговор. Как его исправлять, вот это вопрос.
Эта тема постоянно поднимается.
Отдельные,
кстати,
передачи.
И на Западе,
ну,
да, в Соединенных,
да,
Штатах.
И я думаю, что дело Козулина, оно было громкое и будет громким.
Илья Михайлович, все-таки вот скажите еще раз людям, да, как защититься от провокаций, потому что иногда складывается впечатление, что, вы знаете, вот, все мы беззащитны. Ну, пытайся вот так, здесь, вот вы привели 6-7 способов. Ну, скажите все-таки главный способ.
Главный способ – это все-таки настойчивость.
Настойчивость. Да, и с этим Лев Пономарев согласен, видимо. Да,
да? Конечно, да. Настойчивость и
последовательность. То есть не бояться и настойчивость.
И потом,
да,
все пути использовать. Гласность, настойчивость.
Не дрожать.
Не дрожать, так сказать, юридически, так сказать, использовать все механизмы, которые существуют. Несмотря на ущербность всех этих механизмов.
Но не могу я не дать слово Валерии Ильиничне Новодворской. Она с самого начала вот висит у нас на телефоне. Вот кто подвергалась грандиознейшим провокациям со стороны правоохранительных структур. Хотя представитель прокуратуры, бывший советский прокурор Владимир Волков, говорил, что при Советском Союзе такого не было. Да? Вы говорите,
ну,
не было.
В моей практике в городе Перми, в городе Киеве и Киевской области, в Пермской области, во всяком случае, на севере, в Мурманской области, где я был, этого не было.
А Валерия Ильинична?
Да, мне кажется, что в студии, за исключением прокурора, может быть, собрались хорошие, но наивные люди. Дело в том, что то, что вы называете провокацией, сегодня является уже полным юридическим беспределом. Нам пора в Конституцию записывать новый пункт. Граждане Российской Федерации имеют право на бесправие. И как защититься от провокации? Здесь, собственно, способ только один. Кстати, я здесь не разойдусь в оценках с уважаемым прокурором. Он просто забыл, что было при советской власти. Вот то, что при советской, то и при путинской. Мы просто вернулись к советской практике, когда защиты нет. Сегодня Российская Федерация представляет собой мешок. А граждане – это котята, которых несут топить. Вот кого захотят, того и утопят. И, как вы понимаете, единственный способ защиты для котят, которых несут топить, это уничтожить сам мешок, создать другую игровую ситуацию, вылезти из этого мешка. То есть полностью изменить политическую власть. А поскольку политическая власть в стране захвачена чекистской корпорацией, то эта чекистская корпорация должна быть полностью отстранена от власти. И с люстрациями, и со всеми атрибутами.
Подводим итоги. Подводим итоги. А Валерия Новодворская говорит о том, что вот единственный способ – это способ политической борьбы, да, устранения действующего режима.
Да, я думаю, это правильно, на самом деле, потому что никаких подвижек вот, я не заметил в действующем режиме. Хотя мы обращаемся и к Западу, мы часто обращаемся, и Путин, кстати, говорит иногда некоторые слова, которые говорят о том, что он как бы не одобряет действия правоохранительных органов. Заметьте, вот на
очень часто Самаре, говорит, кстати.
На Самаре, да, он сказал. То есть, получается, что он не управляет. То есть, что еще, по-моему, выглядит более страшно, что президент страны не управляет действиями правоохранительных органов, что они отвязались и действуют сами по себе самостоятельно. Неизвестно, что страшнее.
Гарант Конституции, да, не управляет. Да. Эдуард из Санкт-Петербурга успеет подвести итог.
Здравствуйте, все присутствующие, Лев Пономарев, вы ведущие, все гости. Мне, в общем-то, я хотел с самого начала, подолго был на телефоне, потому что хотел...
Эдуард, покороче, да. Время мало, итог.
Хорошо, хорошо. Вы мне сейчас скажите простую вещь. Мне предстоит суд, который связан с 15 апреля, когда меня на двое суток арестовали. Вообще, просто вы скажите, имеет вообще смысл подавать жалобу? То есть жалобу я уже подал, мне пришло письмо уже из районного суда. Но вот судя по всему тому, что я сегодня услышал, я понял, что не имеет никакого смысла подача дальнейших действий. То есть,
наоборот, мы призывали...
Отвечает Лев Пономарев.
Имеет смысл идти в суд и взять с собой максимально, значит, профессионального защитника.
Как это не обязательно адвоката. Как мы видим, Эдуард все-таки борется. Да, задумывается об этом, но пока еще сомневается.
Надо бороться.
А на мы самом ему говорили, деле, надо.
На самом деле, изменение политического режима происходит не только потому, что люди выходят на улицы, но и потому, что они борются за свои права.
Бывший прокурор, а ныне адвокат Владимир Волков. Вот итог передачи.
Ну, что мне хотелось сказать. Ведь вот все правильно. Путин, да, что-то, какие-то задачи якобы ставит. Я подчеркиваю, якобы ставит. Почему якобы? Да потому что он тут же, значит, скомпрометировавшего себя человека представляет на... Ну, я считаю, скомпрометировавшегося человека представляет вновь на должность верховного судьи, того же Лебедева, да? Ведь все развалено, судебная система, я считаю. Вот. Того же, значит, Устинова предлагает министром юстиции, та же колода.
Выход в смене режима. Вы с этим согласны?
Не знаю. Для себя я это не решил. Однако я хочу что сказать, что...
Илья Михайлович Расулов.
Я думаю, что во главе системы должен стать человек гражданский и не из системы. Тогда будет изменение. Вот предложение писателя Буковского в качестве кандидата в президента, либо какого-то учителя, да, обычного гражданского человека, который был бы не связан пороками власти. Вот это выход из ситуации.
Илья Михайлович, мне кажется, вы наивен.
Ну, так будет, я думаю, надеюсь.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» человек имеет право, принимали участие. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, кандидат юридических наук Илья Расулов и пострадавшие Альмира Жукова, Владимир Назаров и Дмитрий Пыслер. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Итоги Каннского кинофестиваля. Интервью с канадским мультипликатором Стивом Ландретом. Обзор книжных новинок. Короткие истории о любви. Владимир Набоков и Вера Слоним. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.